Добрый день. Так,
Добрый день.
добрый день. Меня зовут Эвелина Геворкян. Это программа «Релаканты». Так, попробуем разобраться со всеми техническими вопросами. Итак, это второй выпуск программы «Релаканты». Меня зовут Эвелина Геворкян, я психолог и специализируюсь на работе с иммигрантами. И, как несложно догадаться, я буду, как ведущая, специализироваться на психологических аспектах иммиграции в этой программе. Эти эфиры мы будем вести с Алексеем Дурново неделя через неделю, и он будет больше фокусироваться на практических аспектах иммиграции, разные страны, лайфхаки, визы и прочие аспекты. А я буду говорить о психологии, о том, как человек проживает этот кризис, достаточно большой вызов, все-таки как адаптируется, как находит в себе силы пересобрать себя на новом месте заново. Я буду приглашать в этот эфир для своих разговоров известных, интересных людей с опытом эмиграции. Сегодня я рада приветствовать свою дорогую и любимую гостью Машу Слоним. Мы знакомы много лет, поэтому не удивляйтесь, что мы будем на «ты», чтобы никого не обманывать, что мы общаемся на «ты». И почему Маша открывает эту серию психологических интервью для эмигрантов? Потому что ее я не побоюсь назвать корифеем в этом вопросе. Я насчитала, Маша, у тебя четыре, на самом деле, эмиграции из Советского Союза в 70-х годах прошлого века, из СССР. Ты сначала уехала в США, потом в Англию для работы на BBC. Затем было возвращение в новую Россию. Я считаю, это тоже с новой эмиграцией в новую страну. И вот уже из путинской России ты уезжала в 15-м, да, поправь меня, году.
Да, в конце. В конце 15-го.
Да, в конце.
Ага.
В
Вот.
конце 15-го. Да, в
Угу.
конце.
Так вот, я, наверное, начну свой вопрос с того, какие три вещи ты, как опытный эмигрант, назвала бы обязательными для тех, кто стоит на пороге отъезда из своей родной страны?
Как опытный психолог, ты должна знать, что все случаи индивидуальны.
Ну,
Ведь
тогда вот
совершенно
что для
одно
тебя было самым важным, о чем бы потом бы не хотелось пожалеть?
дело. Да, совершенно невозможно давать рецепты. Самым важным, опять же, вы знаете, очень трудно, Эвелин. Знаешь, дело в том, что мне повезло и не повезло, как всем иммигрантам вот этой третьей волны, скажем. У нас иммиграция была не релокация, у нас была иммиграция в один конец. Выбора не было. Поэтому, скажем, мне нужно было, например, и, наверное, людям, которые тоже уезжали в те годы и так же, как я, в первую очередь понять для себя, почему ты едешь. Откуда, скорее всего, ты едешь? Даже никуда, а откуда? Почему ты едешь? И, в общем, что ты будешь там примерно делать? Потому что, как я сказала, выбора не было, нас выпихивали без обратного билета. Я уехала без обратного билета на постоянное место жительства. Надо сказать, что с советским паспортом это был случай редкий, потому что обычно люди уезжали вообще без паспорта, без гражданства, ну, как вот еврейская миграция. Ну, или там женившись кое-кто, но таких было меньше. Вот. И я знала прекрасно, что я не вернусь. Поэтому в первую очередь мне и, наверное, я бы посоветовала и нынешним релокантам для себя уяснить, что ты уезжаешь, ты не просто едешь в турпоездку, чтобы посмотреть, оглядеться, а потом можешь вернуться. Гораздо проще, мне кажется, решить для себя, что ты принял это вот решение о переезде, а не просто о поездке. Я вижу сейчас, вот если сейчас говорить, сравнивать с нашей историей той, как у многих как бы вот некоторое состояние невесомости, потому что они не совсем понимают вообще, что они сделали. Некоторые уехали, понятно почему, их вытеснили, их действительно, ну, им грозило либо посадка, либо уголовное дело, либо вот, ну, таких много уже сейчас.
Да, это действительно многие же с чемоданами выезжали, кто-то был в рабочей поездке, кто-то в отпуск уехал, а кто-то схватил билеты просто потому, что испугались, что могут закрыть границу прямо сейчас.
Да, другие были. Да, конечно, другие, конечно, испугались мобилизации, и многие из них вернулись, потому что там была одна причина, вроде это не сработало, а не было такой, ну, твердой решимости уехать из страны. Это было ситуативное, так сказать, решение. Ну, вот сейчас посмотрим и оглядимся. Ну, огляделись вроде бы. Вот. Но если вы хотите эмигрировать, а не просто съездить и посмотреть, психологически гораздо проще и полезнее решить для себя, что ты уехал, и ты настроился на жизнь там, а не на жизнь на две страны.
И тогда чем это отличается? Я просто пытаюсь понять. Окей, да, мы уезжали, когда там я уезжала 7 лет назад, все равно, ну, были открыты границы, да, и было ощущение, что мы всегда прилетали на отпуск, да, то есть что ты можешь туда-сюда. И мне кажется, это особенно страшно представить себе, что ты вот берешь этот чемодан, и что это навсегда. И тогда вот
это страшно,
а о чем это?
Это помогает settle down, это помогает вписаться в эту новую страну, это больнее, но это быстрее, это вместо того, чтобы обрезать хвост по частям, ты его сразу режешь. Ты решаешь для себя, что... Ну, опять же, я говорю с высоты того своего положения, когда у меня все равно не было выбора. Так что мне нужно было подстраиваться под обстоятельства. Uh-huh. Да, я поняла, что бессмысленно ностальгировать, думать о том, а как бы было бы дома сейчас прекрасно. Эти мысли надо было мне отрезать просто как, я не знаю, гнать поганой метлой, я просто себе uh-huh. так говорила.
Да, Маш, прости, что я перебиваю. Мы на самом деле сейчас вот уже в этом начале разговора, я сейчас тем, кто только что присоединился, напомню, что мы на волнах эхо, мы на канале Саши Плющева, за что спасибо всем площадкам за предоставленную возможность вести этот разговор. Это программа, новая программа «Релоканты». И сегодня мы говорим о психологических аспектах с Машей Слоним. Так вот, программа называется «Релоканты», слово это неологизм, да, это такое новое слово, и я прям поймала, что несколько раз с тобой улыбнулись, произнося его, потому что, конечно, формально к нам это нельзя применить, вот, к нам уехавшим, мне и тебе это слово, потому что формально «релоканты» – это когда релоцируется компания какая-то, да, и по работе человек там, с семьей, предположим, переезжает, то есть это скорее такое экспатство. Как я понимаю слово «релокант», а как его понимаешь ты, и к какому виду иммигрантов, там, вынужденные переселенцы-беженцы, или там экспаты по контракту, или замуж за рубеж, что, кстати, тоже потом к тебе относилось на каком-то этапе твоей жизни, или вот релоканты, то есть как ты для себя разделяешь все эти подгруппы иммигрантов, и к кому ты себя относишь?
Ну, я была эмигрантом, это точно совершенно. В первую эмиграцию я была эмигрантом, там даже выбор не было, да и слов таких не было, как и релоканты. Нынешняя эмиграция делится на, мне кажется, эмиграцию из России, эмиграцию, значит, в какую-нибудь страну, uh-huh. да, и релокацию. Релокация – это такое что-то более двусмысленное, многозначимое. Потому что ты, может быть, и скорее всего для меня это звучит как временное перемещение mm-hmm. в пространстве. Mm-hmm. Ты временно сам переместился, свою семью переместил, и там ты смотришь и думаешь, что дальше, и куда мы дальше двинемся, и не поедем ли мы назад в какой-то момент. Это, так сказать, ну, сидение на чемоданах, что ли. Иммиграция mm-hmm. – это ты подхватил чемодан, я в моем случае два... В общем, чемодан, набитых какими-то сувенирами, которые мне надарили, и льняными простынями. Потому что, говорит, такое поверие было, что uh-huh. на Западе нет вот таких льняных простыней, или что они дико дорогие, как у нас в Союзе. Поэтому мне uh-huh. тоже надарили этих полосатых простыней. Вот, в общем, с двумя чемоданами, книги малой скоростью, пропали, их украли. Вот, и все. И, в общем-то, все. И ты отрезаешь, и в какой-то момент даже ты понимаешь, что ты не можешь говорить со своими знакомыми друзьями, потому что либо они боятся, ты уже работаешь на BBC, либо ты не хочешь их подставлять, либо связи даже какой-то нет такой, как сейчас, не говоря об интернете и прочее. Релоканты, они наполовину, их душа в каком-то смысле, если даже тело переместилось, их душа осталась в России. Большая часть, в большинстве случаев. Душа, собака, кот, которых потом перевезут, и сейчас действительно и перевозят. Это такое постепенное перемещение и, может быть, не окончательное решение. Психологически, мне кажется, я наблюдаю этих людей, очень uh-huh. многих. Сложнее. Это вот растянутость во времени, неопределенность вот своего положения, даже если все хорошо. Даже если yeah. все хорошо, ты устроился. Неопределенность. Вот у тебя там осталось, помимо родственников, родных, стариков, собак, котов, еще какие-то проекты, к которым ты, может, вернешься, а может быть, нет. Работа, которую ты вроде бы бросил, а с другой стороны, дистанционно ты можешь, может быть, продолжать какое-то время. Как долго это будет продолжаться?
Угу.
Где ты вообще-то, вот где ты живешь? Для меня этого вопроса не было. Я знала, что я ровно там, куда я отправилась.
Я вот сейчас напомню нашим слушателям или зрителям в Ютубе, что можно присылать к нам вопросы, и мы во второй части программы обратимся к ним в чат на канале Александра Плющева. Заходите в Ютуб, там есть чат, и оставляйте свои комментарии и вопросы. Вот здесь, кстати, передают уже Маше привет и говорят, какой волшебный голос со времен писем с фермы. Нежно люблю. Ну что ж... Мы вот, да, вот говорим о том, что как по-разному, но вот если, Маш, к тебе, да, к твоему именно опыту обратиться, в чем вот такая самая большая разница была? Вот все-таки вот тех действительно отъездов, таких, как ты говоришь, когда полностью ты обрубаешь хвост, ты прощаешься с друзьями навсегда, ты переезжаешь, и вот сегодняшний переезд, даже твой сегодняшний последний, второй переезд в Англию, он же уже тоже был во времена, когда есть гаджеты, когда вроде бы мы летаем с друзьями, можем повстречаться. Вот что это, как проживается изнутри? Вот это полностью обрубленный хвост и по частям?
Да, конечно, сейчас интереснее, разнообразнее, менее безнадежно, что ли. Угу. У тебя остались эти ниточки. Я уехала из России, да, сюда вернулась, в Англию, но у меня остались нити, друзья, разговоры, Facebook, мессенджеры бесконечные. Это совсем другое дело. Ты почти что там. Ты почти и не уехал, фактически. Uh-huh. Тут вот мы с тобой разговариваем. Могли бы сидеть в нашей кухне где-то у меня под Москвой, да? Ну, ладно, там тактильности, так сказать, в наших отношениях сейчас нету. Но и такая возможность тоже осталась пока что. Помнишь, мы uh-huh. по праву приезжала к вам? Yeah. Были объятия, поцелуи и прочее. Вот сейчас это пока есть, это есть. То есть пока для всех, вот, кто уже за границей. Что там будет дальше, не совсем понятно. С одной стороны, когда я улетела навсегда со штампом в паспорте в советском на ПМЖ в США, такое невероятное какое-то была формулировка для советского гражданина, постоянное место жительства в США. Понятно было, что я уже с этим документом никогда не вернусь. Мало того, что доход был выдан, но еще, ко всему прочему, там, понятно, в силу многих обстоятельств это было невозможно. В 1975 году, когда я уезжал, в 1974, когда я уезжал, прощались навсегда, как ты сказала. Сейчас, когда я поехала в Россию, снова моя реэмиграция. Uh-huh. Это было скорее релокация уже. То есть, во-первых, я поехала вначале по работе. Мы снимали фильм для BBC, вот большой, восьмисерийный, «Вторая русская революция». И я вообще не собиралась там приехать и поселиться. Я приехала со своим английским паспортом, своей журналистской визой, аккредитацией и прочее. Постепенно, можно сказать, застряла там. Но... Я так и не взяла российское гражданство. Uh-huh. Не взяла. У меня его не было. Я жила по британскому паспорту. Я платила налоги в Великобритании. Я ездила в любой момент, я могла поехать домой. И это было, да, ну, в каком-то смысле домом. Великобритания была домом. У меня была эта вот журналистская многоразовая виза, а потом вид на жительство. Я могла приезжать без визы в Россию. Это была, в общем, такая красота. Вот так хотелось жить. Хотелось бы, чтобы всегда так было. Границы открыты, ты делаешь то, что хочешь, живешь где хочешь, как, в принципе, люди живут на Западе.
Да.
Ведь они идут за работой,
Да.
да? Особенно в Америке, например, из штата в штат. Там, где работа, там ты и живешь, там твой дом. Вот,
Ну, и
дети,
все равно
жена.
я обращу, вот, опять же, наше внимание к психологии, то, что это не то, что мы придумали. Это вообще-то есть исследования. Они начались, кстати, американским психологом-исследователем, который, как сказать, все эти фазы проживания, переезда и миграции, которые сегодня все очень много обсуждают, они были замерены на людях, которые внутри штатов переезжали, там еще десятки лет назад. И это на самом деле большой достаточно стресс. Это вот такая вот фаза очень сильной сначала усталости, нет, сначала должен быть медовый месяц, да? Потом это некий спад, и в конце концов, может быть, даже депрессия у некоторых людей, и только потом ты потихонечку выкарабкиваешься опять вот энергетически, эмоционально на какой-то такой уровень свой функционирование, ну, уже на новом месте, и ты как бы пересобираешь себя новым. Так говорит нам теория. А вот как было у тебя, особенно вот зная, что ты очень человек общительный, экстравертный, ну, как мне чувствуется, да, легкий, у тебя очень много знакомых везде. Может быть, как-то вот ты была исключением и не выпадала из себя, не теряла себя? Может быть, тебе удавалось как-то быстренько найти круг общения и почувствовать быстро себя как дома, на новом месте. Как было у тебя?
Мне кажется, что я из себя не выпадала, и все было ужасно гладко и благополучно. Недавно, совсем недавно, я вернулась на ящик, который остался письма, которые оставались письма из России, из Союза, в мой
Да.
первый переезд, первую эмиграцию.
Ага.
Эти письма оставались у меня в доме моего сына, когда я уехала в Россию, когда я релоцировалась в Россию в 80-90 году, да, и я и стала чуть-чуть открывать и читать, мне страшно немножко, и вдруг я читаю от своих друзей какие-то такие утешения, да ладно, Машка, ты привыкнешь, ты обвыкнешься там, ну не страдай так, конечно, это все дело привычки, и я вдруг смотрю, нет, все было не так уж радужно и просто, и легко мне. А у меня осталось воспоминание, что я просто буквально на следующий день по приезде в Лондон пошла на работу на BBC, стала работать, там обросла какими-то друзьями, ну, английскими и русских. У меня несколько человек, даже не обязательно из BBC, хотя из BBC тоже. И вот такое воспоминание, как будто, в общем, как прямо нож в масло вошла. Но читая вот эти письма друзей из России, я вдруг понимаю, что совсем, может быть, и не так было. А может быть, думаю я коварно, что, может быть, я их утешала. То есть мне было неловко, мне было действительно перед ними стыдно, что я уезжаю, и мне хорошо, понимаешь? Они остаются вот в этом довольно сером, вот если вы можете себе представить 70-е годы прошлого века, это брежневские, это вот это годы как вот уже загнивающего, ну, в общем, да нет, развитого социализма, это мрак, в общем-то, людей арестовывали, я же уехал, моих друзей вокруг стали, арестовали, сидели люди, я к ним ездил в лагерь, там, передавал передачи и прочее, обыски, допросы. Я их оставляю, а я живу новой совершенно жизнью. Новой, действительно. А мне она нравится, мне 28 лет, между прочим. Это тоже надо учитывать, вот, говоря о психологии переезда.
А вот
Потому
что,
что...
прости, что я перебью, да, а что учитывать? Вот все-таки с каждым возрастом как-то по-разному переживаются эти перемены?
Ну, конечно, ну, конечно. Ты гибкий в молодости. У тебя вся жизнь впереди. Я 28 лет прожила на родине, но у меня еще впереди, ну, целый век.
Да.
У меня еще молодость, у меня зрелость, у меня старость. Ну, в общем, об этом не думаешь. Да что ты, все впереди. Все впереди, во-первых. А во-вторых, молодые люди, ну, в основном гораздо, я не знаю, что говорят психологи на эту тему, но гораздо гибче.
Да.
адаптивны.
Да,
Они
так
просто
должно быть в
адаптивны.
теории. А потом это
Вот, да.
сложнее.
Конечно, это сложнее и в смысле языков, и в смысле повадок, и обычаев, и вообще
Ну,
меньше
подожди,
не
ну, в
стоит.
смысле, вот у тебя, да, не совсем стандартная ситуация, но хорошо, вот сейчас что-то все равно было по-другому, сейчас все равно пришлось тебе адаптироваться, хотя для тебя это уже какой по счету переезд, и ты очень гибкий человек.
Нет, сюда, когда я вернулась в Англию, да нет, как в старой тапочке.
А,
В
окей.
принципе, как и когда я вернулась в Россию.
Да? Вот это у
Да,
меня был отдельный вопрос, я хотела подумать.
релацировалась. В общем, да, вдруг старые тапочки. Я встречаю своих старых друзей, старые связи. Уже многие из нашей компании перестали дружить, и я их снова собрала.
Ну, в
И у нас
смысле, 20 лет прошло. За 20 лет, особенно, мне кажется, без видеосвязи, ватсапов и так далее, как можно было
Нет, тогда
сохранить
не
эту
20, тогда
дружбу?
прошло 13 лет.
А.
Тогда 13 лет
А,
прошло. Я
да.
первый раз стала приезжать. Я не
Да.
переехала, а стала приезжать уже в 87-м
Ну,
году.
хорошо, 12 лет без поддержки, без физического контакта, без все равно поддержания связи. Что у тебя произошло? За 12 лет это другой человек, по сути. Как
Да.
трансформировались вот эти отношения дружеские со всеми
Нет,
людьми?
во-первых, была связь, была переписка все-таки какая-то. Я же вижу, у меня целый ящик этих писем. Переписка была, кто-то приезжал уже после вот перестройку и с 85-го, даже 83-го кто-то на какие-то выставки. Мои друзья, художники, приезжали на какие-то выставки. Что-то Юра Рост явился, тоже его пригласили. Я с ним раньше как раз не дружила, не знакома была. Появились новые друзья уже вот еще когда я жила еще в Англии. Вот. Так что, когда я приехала, появились и старые вернулись, да. Мне их было жалко. То есть мне было, опять же, неловко и стыдно перед ними, потому что я прожила какую-то фантастически яркую жизнь, мне казалось, то и правда. А они как будто такое ощущение было, что остались на том же месте, где были, когда я уезжала. И все было немножко мрачновато и как-то грустно. И хотя, ну как, они писали книги, рожали и прочее. То есть они жили. Но мне казалось, что, в общем, моя жизнь была как совершенно другой, что правда, она была другой. Мне совсем пришлось поменять ее. А у них осталось, я втекла в ту жизнь немножко, в каком-то смысле. Но я была уже иностранкой. Мне моя подруга, Танька, напомнила, он говорит, а ты помнишь, как ты говорила, когда ты жила еще в Союзе до иммиграции, ты говорила, я бы хотела жить в этой стране, но в качестве иностранца. И я приехала в 89-м году уже как бы работать сюда, уже в качестве иностранца. Я уже смотрела на все немножко со стороны, слегка, чуть-чуть отделилась, отошла от всего этого. Вот, но все равно я все вижу, я все, ну как, все вернулось очень быстро, отношения и...
Ну, да, и вот мы уже там почти к получасу подбираемся нашего разговора. У нас Маша Слоним в прямом эфире. Меня зовут Эвелина Геворкян, и я как психолог говорю о психологической стороне переезда в рамках программы «Релоканты». Спасибо Эху и с каналу Саши Плющева. Если вам нравятся эти каналы, программы, которые они делают, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь. И особая благодарность донатам, тем патронам, которые помогают и поддерживают наши каналы. Маша, так все-таки, чтобы вот завершая эту тему, да, именно вот психологического аспекта адаптации, проживания разных стадий, если я тебя правильно услышала, то есть вот так для тебя лично, прямо такой вот, ну как сказать, очень яркий опыт, это был опыт первой эмиграции. Все остальное как будто бы уже проходило, ну, легче. Все переезды.
Да, конечно, потому что уже был выбор, уже другой
Да.
выбор, да.
Хорошо. А вот, и тогда, если брать вот эту первую, да, первую поездку, сейчас ты уже как-то сказала, что то ли память мне психологические защиты ставит, и я не помню плохого, то ли непонятно, что произошло, да, то есть ты вот не помнишь, как будто бы, вот чтобы вот эти фазы, которые обещают, да, нам теоретики вопроса были, был ли у тебя этот медовый месяц? Ну, мне кажется, что точно после Советского Союза, когда ты переезжаешь в Америку, там просто должны искриться в глазах от того, что ты увидела. Было ли это так? Или нет? Или горе было вот от того, что ты уехала?
Никакого горя не было, нет. Моя первая вообще заграница в жизни был Рим. Там мы, у нас была, так сказать, передержка. Мы должны были получить настоящие иммиграционные американские визы с сыном именно в Риме, не в Союзе. Там такие были законы, что ли, американские, госдеповские. И это было, конечно, вот он, медовый месяц. Представляешь, первая заграница в жизни – Рим.
Да-да-да, это...
Это вообще... Голова кружилась, во-первых, от витрин. Просто потому, что так все ярко. После этой Москвы 70-х годов, когда все довольно-таки темно, там серо, темно, какие витрины, какие рекламы. У нас голова кружилась. Просто буквально физически кружилась. Там голова после всего этого. Я закрывала глаза, и вот это видела, эти огни, и все. Еще меня поразило, что по дороге из аэропорта довольно близко к городу пасутся овечки в поле. И, в общем, как, столько впечатлений. И как мы гуляли, денег не было особенно, поэтому мы пешком исходили весь Рим, все. И это было, конечно, абсолютное счастье. Это ничем не, по-моему, не омраченное.
Ну, хорошо, потом уже вот я все-таки, а уже когда вы были в Америке, там уже работали.
Счастье тоже мне очень было нравилось, потому что, я повторю, я была молодая.
То есть, а ребенок? Еще же, у тебя
он,
отдельная...
Его сунули к детям американским, и он стал по-английски говорить. Ну, там телевизор смотрел, в школу ходил с ними, вот там... Потому что я работала в издательстве у Профера в Вардисе. Там был большой дом, и мы все там и жили, и работали, и у детей был свой этаж, и мы Антона туда прислугу купили, они за ним как-то немножко ухаживали. А они к нам до этого в Москву приезжали, так что были знакомы. И как-то взяли его в школу, и, в общем, потом выяснилось, детям тяжело, это тоже иллюзия и легенда, миф, что они так легко адаптируются, учат язык и прочее. Ему приходилось драться, потому что не хватало слов его в школе. Он потом мне рассказал, в школе в Америке его дразнили... Pinky или Red, Коми, потому что он приехал, коммунист, из Советского Союза. Потом, когда мы приехали в Англию, он уже говорил с американским акцентом, и его в школе дразнили американцем.
Ого.
Да, буллинг есть у детей. И это все тоже было нелегко. Ему приходилось драться, у него были неприятности в школе. Просто вот, чтобы доказать, как-то да, вот, да. Не поддаваться буллингу, вот он кулака.
Ну, да, у тебя в этом смысле все, что ты описываешь, с одной стороны, ну, как бы была достаточно такая бархатная, да, эмиграция, в том смысле, что была работа сразу, да, и хоть ты одна с ребенком, но было понятно, чем заниматься. Это, конечно, одно из самых основных, да, с чем сталкивается.
Я сейчас смотрю на многих релокантов, общаюсь, смотрю там... Самое тяжелое, что они не понимают. То есть надо сделать такой рывок, и не у всех есть силы на этот рывок. Даже у молодых, хотя с молодым, опять же, гораздо проще. И что-то, что, скажем, ну, не то, чем ты занимался, потому что вдруг выясняется, что то, чем ты занимался, в общем-то, здесь не так и нужно. И ты не можешь этого использовать. Тебе приходится искать что-то другое совсем, с этим смириться. Не каждый может. Совсем не каждый. Поэтому я думаю...
Ну вот, у тебя, будем считать, была прямо особая такая исключительная ситуация, что была работа, и сразу тебе друзья, там, Иосиф Бродский, как мы знаем, да, устроил тебя в это издательство, поэтому ты была занята и в первый год в Америке, и потом сразу пришло приглашение на BBC, ну, в смысле, через год. И ты поехала, и была сразу работа, в которую ты окунулась с головой. Тем не менее, вот я говорю, был ли этот момент, где на каком-то этапе ты почувствовал, что это, ну, вот именно тяжело, нет сил, что, потому что это так всегда обычно бывает, что идет перегрузка психическая от всего нового, от нового все равно иностранного языка, от новых контекстов. А вот сама эта адаптация как-то проживалась у тебя?
Наверное, проживалось. Трудно сейчас сказать. Мне кажется, вот ты права, как психолог. Я поставила себе какую-то защиту сейчас. И у меня воспоминания более радужные, чем они были. Но я вспоминаю. Я начала работать. Мне было очень тяжело работать. Я никогда так много не работала. Еще очень жаркое лето. Я приехала летом. Страшно жаркое лето. Никаких кондиционеров, старое здание, в общем, и я никогда не сидела на работе вот так вот, 9 to 5, вот, это тяжело было. А еще я помню, я по вечерам плакала, приходя с работы, из-за избытка информации ужасно.
Ой, друзья, у нас немножко врываются в эфир. Вот наши коллеги, да.
Выходя с работы, ну, там мы работали смены, но, условно говоря, потому что я столько узнала ужасного, потому что я там читала еще газеты английские на работе.
А, понятно, то есть это было не открытие, а там чего-то не знала.
Хроника, кто кого убил, когда детей... жен, мужей, вот это. Потому что в Советском Союзе, как мы знаем, не только секса не было, но не было и, в общем, такой преступности. Никто же...
Информации свободной не было.
Да. И вот это меня, вот этот перегруз этой информации, по-моему, вот это меня убило. Я думаю, эти слезы были не просто из-за этого. Там было много, я думаю, причин. Ну, я плакала, это я помню, я плакала. Но вот мне казалось, что я плакала, потому что я просто не могла вместить этого всего ужаса жизни, который, в который мне открылся вдруг через свободную прессу. Потом, когда ты работаешь, особенно работаешь в СМИ, ты фильтруешь информацию, ты защищаешься от какой-то ненужной тебе. А тогда все, я все впускала в себя. Я совершенно не фильтровала, я не умела фильтровать.
Ну, вот это, кстати, интересный, да, такой тоже феномен. То есть ты рассказываешь это о том, как, каково это было. С одной стороны, ты эмигрировала, да, вроде бы оказалась в более безопасном, благополучном месте, и у тебя-то еще и была работа, то есть не самый страшный вариант эмиграции. Вот. И между тем, и казалось бы, да, как часто вот упрекают, что у тебя же все хорошо, что ты плачешь-то, да? А между тем... Когда ты знаешь, вот это вот я сейчас как-то тоже почувствовала, особенно вот сейчас, когда началась война, и когда ты переживаешь за все те процессы, которые происходят на родине, да, и тебе все говорят, ну ты же уехала, ты в безопасности, о чем ты там, зачем, да, у тебя же все хорошо, и как будто бы ты в таком раздвоении, да, у меня все красиво, прекрасно за окном, но ты не можешь не переживать за что, вот за что?
За то, что ты оставил. Знаете, я тебе расскажу тебе одну вещь, которую я почувствовала год назад, с небольшим, 24 февраля, ну, наверное, раньше тоже. Я уехала в 15 году, после Крыма, после всего. Вообще мне стало душно там. Стало душно, я своего младшего сына как-то поставила на ноги и поняла, что мне пора валить. И я уехала совершенно сознательно, вернувшись в английскую жизнь. Немножко отрезала свой русский, вот эту русскую повестку, я ее отрезала от себя. Я жила, я слушаю не «Эхо Москвы», и не, а я слушаю «Radio 4», «Times Radio», «BBC World Service», вот это все. Смотрю политические программы по телевизору, читаю газеты английские. В общем, стараюсь, ну, Facebook я поддерживаю связь там с друзьями, но, в принципе, я живу в Англии. И вдруг русская повестка пришла в Англию. Она навалилась, потому что у нас все равно об этом все время говорят, все время пишут.
Нас... В смысле, только год назад начали? Или это было еще и до начала?
Год назад начали, да. Вот я говорю, год назад я вдруг поняла, что я вернулась опять в Россию. Опять я стала слушать... стримы, слушать, я не знаю, это шизофрения уже такая пошла, потому что я уже не знаю, что я больше слушаю и чем я больше интересуюсь. Я все-таки пишу об английской политике, там вот свои колонки, еще что-то делаю, слушаю, мне интересно, я здесь живу. Но произошло раздвоение. Вот точно совершенно. Она меня затянула назад, эта Россия, вот со своей ужасной, вот с этим ужасом всем. Да, как тебе сказать, я плакала, когда меня обнимали здесь мои односельчане, буквально, я боялась с ними встретиться. Я была в это время, в феврале, по-моему, летала в Америку, потом в Венецию, и 24-го я здесь не была, в своей деревне.
Почему боялась?
А мне стыдно было. Не то, что я чувствовала себя, не могу быть виноватой, ну как, а все равно мне было стыдно. Во-первых, все знали, что я из России. Все знают здесь 400 человек живет в деревне. И, конечно, то, что живет это самое русское, они все
А ты,
знают.
прости, а вот еще раз, да, мы сейчас вот тоже подбираемся к этой теме русскости, которая снова тут заиграла всеми красками. Тебя все-таки они считают русской.
Ну, конечно. Конечно. Да нет, в деревне вообще, если бы я была из Лондона, меня бы считали лондонкой, понимаешь? В деревне вообще, как это сказать, посторонний, он всегда посторонний. Только те, которые родились здесь и выросли в основном, это вот свои. А все остальное, они немножко
А
другие.
ты себя как ощущаешь? Ведь, собственно, вот что
Я ощущаю
считается,
себя...
что это главный большой, чем страшна, чем тяжела эмиграция? Тем, что ты теряешь свою старую идентичность, да? А на новом месте ты, особенно все, что касается твоих профессиональных наработок, социального капитала, знакомств, друзей, да, то есть ты очень много что теряешь при переезде, и
Да.
надо пересобирать себя нового. Вот как ты отвечала, не знаю, на вопрос? И это тоже, кстати, такой интересный факт, что обычно, когда мы переезжаем, мы больше начинаем ощущать себя русскими. Вот особенно я, Эвелина Геворкян, да, всю жизнь жила там, не сильно думала. Ну, советский человек, там, папа армянин, мама русская, да, и так далее. Все мы как-то жили и не думали. А здесь ты автоматически становишься за границей тем, ну, там, россиянка русской, да? И
Да.
так же с тобой было во всех странах, где ты
Да.
жила.
Моя мама говорила, моя мама билингва была, она родилась в Лондоне, но, правда, ее привезли потом в Россию, в Советский Союз, то есть а потом она, бабушка англичанка, поэтому они говорили по-английски, и она всегда себя чувствовала иностранкой в Союзе. Я себя чувствовала в каком-то смысле иностранкой. Мы были другие, да. Потом, когда она приехала в Англию, родившаяся в Англии, получившая паспорт по рождению, опять вернувшаяся, то есть вернувшая себе паспорт по рождению, она чувствовала себя русской. Русской. Хотя английская культура, литература, она переводила английскую литературу, мама ее, в общем, она билингва. Я чувствовала себя иностранцем там и иностранцем здесь. И мне это вполне нравится. Я тебе скажу, когда мне я по дороге в Америку сдала тест на BBC. И дальше уже рабочую визу делали. Наверное, проверка какая-то была, потому что у меня был тогда еще советский паспорт. Вот. И я отправилась в Америку. И я чувствую, что в Америке это плавильный котел действительно. Я прямо чувствовала физически, как я в ней растворяюсь. Буквально. Там очень можно легко стать американцем. И я какое-то такое было ощущение. Нет, я не хочу. Я хочу сохранить свою самость. Я не хочу раствориться и стать американкой. А это легко. Это точно совершенно можно там стать. Вот это она точно. Я на себе проверяла. Прошло 8 месяцев или 9 месяцев, я чувствую просто вот-вот, я прямо растворюсь, и меня не останется. Так я боялась. И думаю, вот я в Англию поеду, и там точно совершенно я не стану англичанкой. И была права. Хорошо это, плохо, я не знаю, но ты не можешь стать англичанином, британцем, если ты здесь не родился или не провел там, я не знаю, детство, с детства. И не надо притворяться. Очень мало людей, кому это, я думаю, удалось, и думаю, никому не удалось, в общем-то. Все остальное я не верю. Это такой имидж. Ты можешь поддерживать имидж, и даже можешь даже говорить без акцента. Есть такие случаи. Но нет. Нет.
Ну, как говорят, зачастую иммигранты – это те люди, которые у себя на родине были чужими или инаковыми, да, какими-то другими, иными.
Да.
Ну, зачастую, да, потому что для многих это оказывается поводом для иммиграции, собственно. Но и в новой стране или в новых странах ты уже точно никогда не будешь своим, и ты всегда будешь чужим. Вот
Ну,
ты можешь это как-то на себе?
я бы сделала исключение для Америки и, наверное, для Израиля. Я не знаю, я в Израиле была всего 4 недели, так что не могу сказать. Но для людей, которые, да, особенно молодых, кто попал в Израиль, ну, осмысленно. Да, они могут. В Америке это, мне кажется, очень легко. Мой первый муж, я бы сказала, стал американцем. Хотя он там профессор русской литературы в американском университете. Он американец по всему. И это происходит. Это он молодой довольно был, когда уехал. И это происходит, и со мной бы тоже это, я думаю, неминуемо бы в каком-то смысле произошло. Да. А в остальном, да, не надо делать вид, мне кажется. Надо жить, как вот тебе, как тебе комфортно в этом смысле, чувствовать себя в стране, в чужой стране, как тебе комфортно. Если тебе комфортно мимикрировать по максимуму, да, конечно, прекрасно.
А вот как, кстати, тебе кажется, какую ты тактику выбирала или просто не выбирала, это неосознанно происходило? Вот есть, как сказать, разные мнения, да, что нужно изолировать себя от там, старой среды и максимально ассимилироваться. Кто-то считает, что это бессмысленно. Есть такие товарищи, которые, наоборот, они как бы сепарируются от всех вот этих иностранцев. Так, что-то, все в порядке. От иностранцев и... как-то свой такой мир воссоздают, да, свой пузырь. А кто-то говорит про интеграцию, что мы как-то можем как будто бы объединить свои личности и новую культуру, и что-то привнести из своей старой. То есть вот если вы...
Вот интеграция. В моем случае, в ту мою эмиграцию в Англию была интеграция. Я вышла замуж за англичанина. У меня были друзья и англичане, и русские. Англичан даже, может быть, было больше. Ну, даже, ну, трудно сказать. У меня
но
была
ты не теряла, ты не растворяла себя, ты не скрывала, так скажем, не избегала того, что ты...
Это, нет, конечно, это было бы притворство. Mm-hmm. Нет, абсолютно. Ты подхватываешь акцент, ты можешь подхватить какой-то акцент. Почти что, я помню, мы поехали с мужем, моим английским мужем, у которого был аристократический акцент, в Ирландию. Mm-hmm. И они говорили, что, вот у тебя, конечно, английский... про меня, ирландцы, говорю, вот у тебя, конечно, английский акцент. А Робин ужасно не хотел, чтобы его разоблачили, потому что он служил в армии в Ирландии. Uh-huh. И это, не дай бог, было узнать. Uh-huh. Британская армия.
Да, поняла.
Вот. Так что его это устраивало, что ему говорили, что у тебя какой-то не тот акцент, а вот у твоей жены там, вот, конечно, английский, да. Вот. Так что ты можешь это сделать, ты можешь одно, ты одеваешься естественно. Я же сейчас прямо вижу, как приезжают релоканты, скажем, из России. Их можно по одежде определить. Хотя вроде бы у нас как бы вот глобальность какая-то, глобализм, да?
Да.
А все равно.
А как? Вот, слушай, да, раз уж мы заговорили, вступили на этот тонкий лед, я тоже все эти годы удивляюсь. Я иду по улице, и я вижу женщин, в смысле, меня также отличает, что я из России, там, Украины или откуда-то, постсоветское пространство, хотя мы, казалось бы, уже одеты в тех же магазинах, да, что и там чешки, англичанки, но нет, нас вычисляют, и я всегда вижу, даже больше по лицу, я понять не могу, что это.
По выражению. Ну, это да. Но еще и по тому... Конечно, магазины все одинаковые, но когда кто-то приезжает в трениках от Гуччи, понимаешь? Uh-huh. Вот. А кто-то ходит в обычных трениках. Вот, скажем, англичанин, он будет ходить в обычных. Русский, он будет в трениках от Гуччи. Uh-huh. Ну, из современных релокантов, например. Вот. Ну, какие-то такие вещи. Да. Больше внимания каким-то деталям, мне кажется, у россиян свежих. Uh-huh. Ну, не знаю, я живу в деревне, поэтому... Хотя если и вот в городе можно отличить англичанина, и он более как-то, ну, как бы попроще.
Ну вот, да, вот если как-то, может быть, уже потихоньку подводить итоги, я, кстати, вот не вижу четких вопросов в чате, вот пытаюсь их тут поглядывать, как кошусь взглядом для Маши. Так... Давайте-ка, если есть у кого-то вопросы к Маше, давайте поспешим, последние 10 минут их зададим. об ее опыте иммиграции. То есть, что бы ты, вот именно ты, да, субъективно отметила для себя, что, может быть, действительно не сразу это как-то приходит, да? Вот у меня, кстати, да, я тоже такая, это, акцентируюсь всегда на хорошем-хорошем, и, наверное, вот только сейчас, когда стало, ну, практически, ну, не физически последний год невозможно мне возвращаться в Россию, я вдруг как будто только сейчас поняла, что есть вещи, по которым я очень скучаю, и что действительно я теперь не могу, да, вот полететь и просто увидеть эти места, этих людей. Вот что для тебя есть такое, что было, ну, горько, больно терять при переезде? И о чем ты скучала, о чем плакала?
Ну да, скучаешь по друзьям, по местам. А вот у меня московские места какие-то, я прямо щемила. И это не дом, а вот какие-то замоскворечья, какие-то улицы. И я первым делом побежала туда, вот приехав первый раз в 87-м году, побежала туда посмотреть. А, к счастью, там тогда ничего не изменилось. Потому что особо тогда еще не было ни Лужкова, ни Собянина, ни Похорошелы, ничего. Все было так же запущено, но как-то так родно, такое родное. Вот. Ну и люди, конечно, люди, вот посиделки в кухне. Вот это все, конечно, вот это, без этого трудно.
А это правда, что, вот я сейчас, кстати, тоже это слышал именно от иммигрантов, то, что с иностранцами, вот, в частности, там про Италию шла речь, несмотря на их, казалось бы, такую общительность, открытость и так далее, а потом она говорит, что на самом деле это такое достаточно приветливость, открытость, но она поверхностная, а вот именно таких глубоких разговоров, там, не знаю, с первой встречи на кухне или у камина, что вот это все можно прожить только с друзьями или там, ну, русскоязычными людьми, да, людьми из твоей культуры, с твоими культурными кодами, так ли это?
Да, культурные коды очень важны, конечно, конечно. У меня, я все-таки от бабушки унаследовала, и от бабушки, от мамы какие-то культурные коды английские, так что мне, может быть, в каком-то смысле было проще.
Попроще, да.
Да, вот. Как
не так, прости, а все-таки вот эти культурные коды английские, раз уж мы остановимся на этом, да, они не предполагают вот это вот icebreaking, да, такое есть, по-моему, выражение, когда ты на незнакомого человека как будто бы вываливаешь что-то слишком личное, интимное, или какие-то переходишь к близости, когда, в принципе, наверное, я так фантазирую, они должны держать холодность. Как это там принято?
Не сразу подпускают, но, в принципе, у меня очень теплые отношения есть со многими англичанами, ну, с которыми я работаю. Ну, это журналисты в основном.
Ну, то есть это возможно, создать близкие, глубокие отношения и разговоры не только со своими, но и с иностранцами?
Ну, конечно, ну, надо с ними пожить. Они, да, тебе тоже должны, они тебя тоже должны как подпустить, да. Ну, я не знаю, вот друзья Антона, например, и мне с ними очень просто и легко, и у нас бывает, они приезжают, то есть я к ним приезжаю, какие-то разговоры, у них старая компания, но они очень тебя принимают, они англичане, англичане, вот, лучшие друзья моего, например.
Ну, и да, вот я смотрю, совсем мало времени, мне кажется, я еще там столько вопросов хотела бы задать, которые были у тебя в опыте, но вот, в частности, да, то, ну, что давай. Ты была замужем за иностранцем. Опять же, может быть, это мои какие-то предрассудки говорят, но можно ли, опять же, да, или как это отличается? Тем более тебе, да, вот есть с чем сравнить. Русский, есть обычный, опыт, да? Русский муж и иностранец. Как можно вот эти самые там разные культурные коды, разные цитаты из фильмов? Как?
Это удивительно совершенно. Во-первых, ну, Робин был необычный англичанин все-таки. Он мне больше напоминал такого русского разночинца. И внешне, и вообще. Он очень какой-то такой был. Но он другой. Обожал литературу. Он писал и прочее. Я иногда знала лучшую английскую литературу Джейн Остен, потому что бабушка моя обожала Джейн Остен. Я могла цитировать ее. Я не очень знала, потому что он учился там в школе, где, скажем, ну, не так. Вот. Но он такой был не англичанин, он как раз не хотел быть англичанином. Он 5 лет жил в Париже. Он уехал из Англии, 5 лет жил в Париже, потому что ему было тесно. Ему как раз было вот тесно в этом обществе, в который он попал, в этом роду, в котором родился. Понимаешь, так? С одной стороны, с другой стороны, военные. Он был против, он был пацифистом, он ненавидел все это. А дядюшка был полковник, а папа его погиб в 1939 году, когда Робин еще не родил, за несколько месяцев до его рождения, в Данкерке. Ему все это было отразительно, а его отдали в военную академию, и он был бунтарь. Он был бунтарь, понимаешь? И вот поэтому он в Париже жил, поэтому он вначале женился на аргентинской танцовщице, потом он женился на русской, так сказать, это я. Вот, меня там на этих местных считали русской принцессой. Вот, он так...
Ну, это почти правда.
Ну, конечно, да. Вот, так что он был другой. Я не знаю, как я могла бы жить с обычным, типичным англичанином, да, честно да. говоря. Потому что Робин был нетипичным. Угу. Я поэтому, я и, думаю, вышла за него, влюбилась и вышла замуж за него.
Угу. Вот сейчас вот уже, да, подводя итоги, наш эфир потихоньку подходит к концу. Каждый человек, безусловно, для себя ответит по-разному на этот вопрос. Но вот лично ты, как отвечаешь на себя, для себя на вопрос, зачем? Ведь все-таки, да, ну я не знаю, вот я, кстати, только переехав, поняла, что вот эта вот вечная тяга к переменам, это тоже не про психическое здоровье. Я стала ценить тех людей, которые как-то умеют жить на одном месте, бить там свое родовое гнездо, покупать какие-то вещи в дом. Я вдруг стала так это ценить, да, когда этого не стало. Вот, и теперь я думаю, вот зачем все это было? Ну окей, ладно, год назад мы получили ответ на этот вопрос, да, что... Понятно, зачем, но это вот я сейчас немножко своим поделилась. А как у тебя? Вот твой переезд сначала из СССР, потом обратно в Россию, потом вот сейчас снова в Англию. У тебя всегда были ответы? Вот какие ценности тобой двигались? Зачем все это?
Я жила, как хотела. Мне дико повезло. У меня было несколько фантастических жизней. И они продолжаются, надеюсь. Разных. И мне, ну это, эти жизни мне подарили переезды. Перемена места жительства, грубо говоря. Просто я могу вот эти жизни перечислить даже не, да, по периодам. И они были разные, они все были мои. И я была, как мама мне сказала, ты знаешь, я как-то говорю, слушай, меня столько разных было, меня. Она говорит, да нет, я всегда была одна и та же. Ты просто проходила через разные какие-то этапы. Я прошла, я проходила и прохожу через разные жизни. Они мне все нравятся. Они все потрясающие. Дико интересные. Они обогащают, они меня обогатили. Там, замечательным и опытом, и удовольствием, и утоляют мое любопытство до сих пор. Невозможно жить на одном месте. А я знаю таких людей. У нас даже в Англии, вот мои соседи через дорогу, они, по-моему, в Лондон ездят. Не знаю, ездили они в Лондон или нет. Такие же, я знаю таких же и в России.
Ну, то есть они... для тебя это, ну, по сути, все про свободу, про живу как хочу и приключения, потому что я проживаю разные жизни. В рамках, да. Ну, как бы своей одной я проживаю в разных странах разных себя.
Да, точно. И ты разный, ты остаешься собой, но, конечно, ты тоже разный, потому что жизнь разная у тебя вокруг. Нет, мне, я считаю, очень повезло. Правда, повезло.
Спасибо большое, Маша. В общем, да, как нам не хватает личных встреч для того, чтобы все эти разговоры вести долго и бесконечно. Спасибо огромное. Это была программа «Релоканты», которая выходит на канале, на YouTube-канале Саши Плющева и на волнах «Эхо». Можно слушать и в приложении, и на сайте, я так полагаю, найти все это. Меня зовут Эвелина Геворкян. Маша Слоним сегодня делилась своим опытом эмиграции, но учитывая то, как много в тебе этого опыта, ты как перечислен почти как у кошки. Не семь жизней, но что-то около того. Всего не расспросить.
Кошки 9 жизней. А? Да. Отлично, удачи. У кошки 9 жизней, у меня тоже, я думаю, примерно столько.
Да. Да. Спасибо, Маша, большое. Да, я прощаюсь. Тогда еще раз попрошу всех наших слушателей и зрителей, кто будет смотреть это в записи или как, подписываться, донатить на каналы. Есть еще телеграм-канал «Релоканты». Там Леша Турнову будет, кстати, собирать всякие полезности для тех, кто переезжает, практические советы. В общем, всех туда обращаю. Тогда будем на связи. Через неделю Алексей Дурново заступит на службу. Я с вами увижусь, соответственно, через воскресенье и попрошу всех в комментариях поделиться, кого бы вы из известных, интересных вам иммигрантов хотели бы услышать в этой программе в следующий раз. Маша, спасибо еще раз. Всем
удачи.
Спасибо и пока.
Пока-пока.
До свидания.